страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня 21 июня, среда. Продолжается эфирный день здесь на Радио Теос. Если вы слушаете нас в прямом эфире, то в Москве 9 утра. И независимо от того, в каком эфире вы нас слушаете, в прямом или в кривом, у микрофона Олег Шевкун и за режиссерским пультом Ян Латышинский. Я все-таки надеюсь, однако, что эфир у нас сегодня не кривой. Мы с вами сегодня продолжаем читать Библию, продолжаем читать книгу «Бытие». Это наша серия передач, в которой мы читаем всю Библию за 5 лет, не пропуская ни одной главы и, по возможности, ни одного стиха. Хотя некоторые стихи мы все-таки опускаем. Давайте мы тут скажем напрямую. Но опускаем мы их просто потому, что, ну, действительно, иначе все нам просто было бы не успеть. Эти материалы, эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что первые минут 10 мы с вами беседуем, потом слушаем предзаписанную часть программы, беседу нашу, ну и потом в заключении мы подводим итог, отвечаем на ваши вопросы, отвечаем на ваши письма, принимаем звонки. Вы можете нам позвонить 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Вы можете нам написать по адресу на сайте theos.fm, там есть форма обратной связи, или вы можете нам также написать через наше приложение «Радио Теос», которое существует для основных мобильных платформ. Кроме того, существуют и работают наши группы ВКонтакте, Facebook, группа называется «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами читали историю Иосифа, мы читали также письмо нашей слушательницы Светланы, которая говорит о цепочки потерь, которые были в ее жизни. И, Светлана, вы пишете: нет, время не лечит, да, потому что все равно больно, больно какие-то вещи вспоминать, тяжело какие-то вещи вспоминать. Тогда вопрос: ну, что же все-таки тогда лечит или кто лечит? Вы говорили об очень сложных ситуациях, это, ну, потеря близких людей, но я знаю людей, беседовал с ними в своем пасторском служении, которые говорят: вот, вот он меня предал, он меня бросил. Это произошло уже 15 лет назад. Я до сих пор простить не могу. Описывают даже такое состояние. Когда не думаешь об этом, ну, все вроде бы нормально. И большую часть времени об этом не думаешь. Но если вдруг эта мысль придет в голову, если вдруг вспомнишь об этом человеке, как мне сказала одна знакомая, говорит, как нож в сердце. А лет-то прошло много. Что делать? Есть такое понятие «простить и отпустить». Но, как кажется, иногда это понятие неверно понимают. Вот что значит «простить и отпустить»? Ну, он тебя обидел, он по тебе прошелся, да, вот буквально, потоптал тебя ботинками. Ну, а ты просто прости, отпусти, отдай все Богу. А хорошо, а если мы снова с этим человеком встретимся? Вот мы друг другу в глаза посмотреть сможем? Или это будет такая напряженность, знаете, вот, к сожалению, порою как раз мы, христиане, вот преуспеваем в этом, в таком показном прощении. Да-да-да-да, все нормально, да, давайте улыбнулись, улыбаюсь, чтоб тебя больше не видеть. Вот так, что ли, жить? Сегодня мы с вами читаем историю Иосифа для того, чтобы как раз ответить на вопрос, а что же, а как же, да, вот у него была большая история с братьями. А можно в чем-то обвинять его? Можно обвинять его в том, что он там ябедничал и так далее? Мы об этом уже говорили. Я не склонен его обвинять. А братья его, очевидно, виноваты. И вот происходит эта встреча. Что дальше? Как будут восстанавливаться отношения? И мой вопрос, который хотелось бы обсудить с вами, друзья. Вот как вы думаете, почему Иосиф не открылся братьям сразу? Чего он хотел? Что ему было нужно? И как вот то, что сделал Иосиф, и то, что рассказывает нам Бог в своем слове, как это помогает нам с вами в наших непростых ситуациях? Вот 42 глава, братья приходят к Иосифу, он же мог бы сказать: слушайте, а я вас узнал, мужики. Да, вот вы те самые. А что его удерживает? Чего он хочет? Не думаю, что мы сегодня на этот вопрос ответим, но к пятнице, к концу недели, когда дойдем до 44 главы, 45, 44, 45, уж точно ответим окончательно. Пока начинаем. Я бы хотел услышать также ваше мнение. Пишите, звоните. Ну и, естественно, все, что у вас возникает, вопросы, мысли, которые у вас возникают по читаемым и разбираемым фрагментам, разумеется, высказывайте. Это тоже очень-очень важно. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем слушать нашу предзаписанную беседу. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Мы просим Тебя, Господи, открывай нам свою мудрость, открывай нам свое слово. И самое главное, показывай то, что нам необходимо, чтобы менять нашу жизнь. Потому что без этого никуда и никак. Да будет Тебе хвала, честь и слава. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 58-я у нас с вами сегодня встреча. Мы с вами в книге «Бытие». Мы с вами в прошлый раз остановились на самом интересном месте. Иосиф в Египте. По всей земле засуха, по всей земле голод. Но в Египте есть хлеб, потому что Бог открыл Иосифу заранее, что будет этот голод. Иосиф знал, что делать. Иосиф знал, что делать по одной причине. Мы ее также с вами уже обсуждали. С ним был Бог, он служил Богу. Он оставался верным в любой ситуации, при любых обстоятельствах. Иосиф служит Богу, Иосиф второй человек в египетской земле. И братья Иосифа узнают, что есть хлеб. В Египте Яков отправляет братьев в Египет к Иосифу, не зная, что это Иосиф, просто в Египет пока, для того, чтобы купить хлеба. Мы говорили о том, что после того, как братья продали Иосифа в рабство, прошло 20 лет. Ему было 18, теперь ему 37 или 38. Они приходят, эти братья приходят, причем не все, потому что Вениамин остался дома, и это важно. Так вот, они приходят к Иосифу. Иосиф начинает их обвинять, но на самом деле он прежде всего хочет получить информацию о них. Кто они такие? Он узнает их, но ему нужно знать больше. Его волнует судьба отца, его волнует судьба Вениамина. И вот 14 стих 42 главы книги «Бытие». «И сказал им Иосиф, это самое я и говорил вам, сказав, вы соглядатые, вот как вы будете испытаны. Клянусь жизнью фараона, вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. Пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны, и откроется, правда ли у вас». Если нет, то клянусь жизнью фараона, что вы соглядатые. И отдал их под стражу на 3 дня. Я думаю, что сделал он это не случайно. Он хочет проверить их. Он хочет посмотреть, что они за люди. Через 3 дня он освобождает их из-под стражи и меняет свое решение. Причем не просто меняет. Что-то в нем происходит. 18 стих. Сравните это с тем, что мы читали только что. «И сказал им Иосиф в 3-й день, вот что сделайте, и останетесь живы, ибо я боюсь Бога». Это качество и отличало его от братьев. Иосиф с самого начала во всей этой истории боится Бога. Вот это отличает его, это делает его особым человеком. Не знаю, заметили они это или нет, услышали они это или нет. Читая Священное Писание, я не вижу подтверждений того, что они обратили внимание на этот важнейший факт. Он продолжает, если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме, где вы заключены, а вы пойдите, отвезите хлеб ради голода семейств ваших. Брата же вашего меньшого приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши и чтобы не умереть вам». И читаем, так они и сделали. Он фактически оставляет одного из них, как кажется, заложником. Хотя я думаю, что о Симеоне, оставшемся брате, заботились, жилось ему неплохо, и заботились о нем довольно долго. Кажется даже, что Иосиф заботился о Симеоне гораздо лучше, чем другие братья. Мы сейчас увидим, почему. Но вот эти 3 дня в заключении, вот это переживание. Мы должны оставить в чужой земле одного из нас. Все это напомнило братьям о событиях 20-летней давности. Они начинают эти события обсуждать. И говорили они друг другу: «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего». И дальше мы узнаем то, о чем говорили. Помните, я предупреждал, что мы еще услышим об этом. Они признаются: «Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали его. Зато и постигло нас горе сие». Они проходят через испытания, похожие на то, что они устроили Иосифу. Они действительно попали в непростое положение. Но вот тут снова принцип, который мы с вами уже видели в действии, принцип сеяния и жатвы. 20 лет прошло, но посеянное тогда взошло, и вот пришел момент, когда Бог напоминает им о содеянном. Дальше в разговор вступает Рувим, 22 стих. Рувим отвечал им и сказал: «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались. Вот, кровь его взыскивается». Рувим дает Иосифу еще некоторые важные сведения. Мы с вами об этом уже знаем, мы об этом уже читали в книге «Бытие». Иосиф ведь еще не знает об этих спорах, о том, как Рувим пытался спасти его, как пытался он отговорить братьев. Он узнает об этом сейчас. Тут есть еще один важный момент, 23 стих. «А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик». Иосиф говорил с ними на языке египтян через переводчика. Он не выдал своего знакомства с еврейским языком, того факта, что еврейский язык для него родной. Но он понимает, что происходит. Здесь есть, по крайней мере, 2 области применения, которые я хотел бы отметить. Первое, может быть, в шутку, но все-таки серьезный подтекст здесь, конечно, есть. Когда вы попадаете за границу, вот не думайте, что можно просто говорить на русском языке с уверенностью, что никто не поймет. Одна девушка рассказывала мне, как летела в самолете в стране, где, как можно было бы подумать, ну, действительно никто не должен понять. Она русская, русский язык для нее основной. Сзади нее сидели 2 молодых человека, которые обсуждали ее на языке этой страны. Абсолютно уверены, что она не понимает. Она все отлично поняла, и в конце этого полета, поскольку обсуждение было не совсем приятно, она просто взяла телефон, мобильный телефон, когда самолет уже сел, взяла, поднесла к уху, даже не набирая номер, сказала на русском языке: «Па, привет, ты меня встречаешь?» Уверяю вас, молодых людей как ветром сдуло. Куда пропало их бахвальство, которое они проявляли еще за несколько минут до того в своем обсуждении? Не предполагайте, что никто вас не понимает. Тут все гораздо сложнее. Но есть еще одна вещь. Бог понимает любой язык и знает нашу мысль до того, как она высказана. Он знает ее, когда она у нас только-только появилась. И это, как мне кажется, должно навести нас на определенные мысли, когда речь идет о молитве. Порой мы хотим показаться перед Богом лучше, чем мы есть. молимся заученными фразами, заученными словами, даже заученными эмоциями. Мы знаем, что положено молиться так, а не по-другому. Так вот, Бог понимает не только по-русски, не только по-еврейски. Он понимает язык наших мыслей, язык невысказанного. Обманывать его или пытаться обмануть его – дело совершенно бесполезное. Но вернемся к библейской истории. Мы видим эмоциональную реакцию Иосифа. 24 стих. «И отошел от них Иосиф и заплакал, и возвратился к ним, и говорил с ними». Я думаю, что Иосиф в какой-то момент им сказал: «Ребята, извините, у меня важный телефонный звонок». Ушел в другое место и заплакал. Иногда мы представляем себе Иосифа как такого крутого, твердого, эмоционально твердого, постоянно человека. Это не так. Наоборот, он эмоционально гибкий, он просто эмоциональный, и вот эта эмоция проявляется. И мы продолжаем читать библейский текст. «И, взяв из них Симеона, связал его пред глазами их». Почему именно Симеона, спросите вы? Вы знаете, у меня есть очень четкий, очень краткий и очень убедительный ответ на этот вопрос. Я вам скажу, почему Иосиф взял именно Симеона. Я вам скажу только при условии, что вы никому не расскажете. Договорились? Так вот мой ответ. Я не знаю. В Библии есть немало вопросов, которые вроде бы и хочется задать, но в конце концов, изучая текст, изучая другие места Священного Писания, приходишь именно к этому. Я не знаю. Есть гораздо больше других вопросов, конечно, на которые существуют ответы, и мы отвечаем на эти вопросы. Но к чему я говорю сейчас об этом? Когда вы читаете Библию, не бойтесь говорить «я не знаю». Это, конечно, не значит, что мы должны все становиться агностиками. В Библии гораздо больше того, что мы знаем. Бывает и по-другому. Сегодня у меня нет ответа на этот вопрос. Потом, через сколько-то дней, или сколько-то месяцев, или сколько-то лет, Господь так или иначе этот ответ дает. И это тоже нормально. Это развитие, это духовный рост. Вот чего не надо делать, это говорить следующее. У меня есть ответы на все вопросы. И потом высасывать из пальца что-нибудь неудобовразумительное и настаивать, что это и есть единственный верный, правильный ответ на вопрос. Иногда можно просто сказать «я не знаю», и это совершенно нормально. Кстати, в следующей беседе у нас будет еще один вопрос, который часто задают. И иногда мне приходилось слышать в ответ на этот вопрос ту же фразу «я не знаю». Когда-то я и сам так говорил «я не знаю». Потом, через чтение библейского текста и через размышления, Господь дал мне ответ на этот вопрос. Вам интересно, о чем речь? Ну что же, слушайте нас в следующий раз. Мы к этому подойдем. А пока 25 стих. «И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом, а серебро их возвратить каждому в мешок его и дать им запасов на дорогу. Так и сделано с ними». Иосиф остается человеком щедрым. Иосиф не может их просто отпустить. Более того, Иосиф возвращает им деньги. Он не воздает злом за зло. Однако, обратите внимание, как отреагировали братья на то, что деньги были возвращены им. Читаем 26 и следующие стихи. «Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда, и открыл один из них мешок свой, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в отверстие мешка его, и сказал своим братьям: „Серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня“. И смутилось сердце их, и они с трепетом друг другу говорили: „Что это Бог сделал с нами?“ И пришли к Иакову, отцу своему, в землю ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними». Остановимся здесь. они уже понимают, что Бог что-то делает с ними, что-то Бог делает среди них. Ну, потому что вот эта встреча с Иосифом уж очень необычна. Уж очень много в ней того, что не укладывается в привычные рамки. И вот возвращенные деньги они воспринимают как Божие действие. Что делает Бог? Зачем Бог это делает? Что хочет Бог нам показать? Обратите внимание, что грех 20-летней давности преследует их. Они не готовы просто сказать: «Боже, спасибо тебе за то, что вернул нам деньги». Они видят в этом что-то недоброе. Интересно, отреагирует на это и Иаков. Но сначала прочитаем рассказ братьев отцу своему Иакову о том, что случилось. «Начальствующий над той землею говорил с нами сурово и принял нас за соглядатые в земли той. И сказали мы ему: мы люди честные, мы не бывали соглядатаями. Нас 12 братьев, сыновей отца нашего, одного не стало». Опять, видите, эта формулировка «не стало». «А меньше теперь с отцом нашим в земле Ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землею: вот как узнаю я, честные ли вы люди. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшого брата вашего, и узнаю я, что вы не соглядатые, но люди честные. Отдам вам брата вашего, и вы можете промышлять в этой земле». И дальше мы читаем продолжение. «Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались». Вот это реакция шока. «И сказал им Иаков, отец их: вы лишили меня детей. Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите. Все это на меня». Интересную вещь говорит Иаков: вы лишили меня детей. Он начинает что-то понимать. Я думаю, он даже подозревает, что братья Иосифа так или иначе участвовали в его исчезновении.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
«И сказал Рувим отцу своему, говоря: убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе. Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Интересный подход Рувима. Запомните его слова. Они нам еще пригодятся, когда мы до Иуды дойдем, до реплики Иуды. Это будет уже в следующий раз. Что Рувим предлагает? Он говорит: я обещаю доставить тебе Вениамина, то есть я у тебя его возьму, потом его верну. Если я этого не сделаю, кого он подставляет? Он говорит: убей двух моих сыновей. Почему Рувим еще не готов к настоящей жертвенности? Он понял, что такое жертва, но он готов пожертвовать другим человеком. Да, ему будет больно, да, ему будет тяжело, но он готов отдать в жертву другого. Я такой праведный, если что, если что-то будет не так, убей другого человека. Есть принципиальная разница между самоотверженностью или самопожертвованием, с одной стороны, и готовностью подставить другого. Это принципиально разные вещи. Иаков на это не согласен. Он сказал: не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб. Жизнь Иакова настолько переплетена с жизнью Вениамина, что он не готов его отпускать. Идет время, и времени, наверное, прошло немало, ведь до начала 43 главы семьи Иакова и его сыновей должны были уже съесть все то, что было привезено из Египта. 43 глава, 1 стих. «Голод усилился на земле, И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им: «Пойдите опять, купите нам немного пищи». Вопрос: а где был Симеон все это время? В Египте. Второй вопрос: а если бы голод не усилился, как вы думаете, сколь велика вероятность, что пришли бы освобождать Симеона? Вы поняли, что здесь происходит? Иакову важен Вениамин, а тот факт, что там, в Египте, остался еще и Симеон, ну, это как бы, если хотите, издержки процесса. Это страшно, но пока это так. Хотя очень скоро это уже изменится. А вот теперь третий стих. На сцене появляется Иуда, да-да, тот самый, о грехе которого мы с вами читали в 38 главе. Но посмотрите, как меняется этот человек. 43 глава – это на самом деле изображение перемены в сердце Иуды, данное нам в динамике, то есть мы видим, как меняется Иуда. «И сказал ему Иуда, говоря, тот человек решительно объявил нам, сказав, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи. А если не пошлешь, то не пойдем, ибо тот человек сказал нам, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Все очень просто. Если выполните это требование, тогда приходите. Если нет, так нет». Все эти попытки уговорить, переломить, ни к чему не приведут. Иуда это уже понял. Реакция Иакова в 6 стихе. Друзья, ну это весь Иаков, вот какой он есть. Помните, что значит Иаков? Хитрец. Иаков или Израиль сказал: «Для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат?» Иными словами, почему вы его не обманули? Иаков упрекает своих сыновей за честность. Он говорит, надо было скрыть. И, кстати, это доходит до него только сейчас, когда снова нужно за хлебом идти. 7 стих. Они сказали: «Расспрашивал тот человек о нас и родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш? Есть ли у вас брат? Мы и рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет? Приведите брата вашего». Кстати, братья действительно не виноваты. Иосиф сделал все для того, чтобы получить информацию. Иосиф сделал все для того, чтобы встретиться с Вениамином. Братья тут действительно ни при чем. Иаков в свойственной ему манере пытается ухватиться за соломинку. Но не надо было говорить. Но надо было здесь скрыть. Это даже не была бы ложь. Ну, просто немножко скрыли, и все. Но Иуда и другие братья пришли уже к тому, что либо так, либо никак. То есть, либо правда, либо ничего. Либо хлеб в Египте и жизнь, но на тех условиях, которые поставил Иосиф, либо смерть. Так, между прочим, и в нашей христианской жизни. Попытки сказать, что я буду веровать во Христа, но веровать по-своему, абсолютно ни к чему не приведут. Вот либо Христос и вера по Его Слову, согласно движению Его Духа Святого, либо ничего. Тут больше, чем просто ничего, это смерть. Иуда великолепен, 8 стих. «Иуда же сказал Израилю, отцу своему, отпусти отрока со мною, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши». Вот он выбирает жизнь. Раньше он готов был продать Иосифа. Он готов был идти на компромиссы. Сейчас он говорит: отпусти отрока со мною. И 9 стих, еще одна перемена в его состоянии. «Я отвечаю за него. Из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни». Маленький вопрос для проверки. Были ли дети у Иуды? Думаю, вы легко ответите. Конечно, были. Есть более сложный вопрос для проверки. Вспомните имена детей Иуды. Кто-то из вас ответит на этот вопрос. Я уверен, я в этом не сомневаюсь. Но имена в данном случае не столь важны. Важно другое. Иуда, в отличие от Рувима, берет ответственность на себя. Он не пытается подставить своего ребенка, он не пытается жертвовать за счет других. Он не пытается, говоря современным языком, сделать пожертвование Божьей Церкви, вытащив деньги из соседского кошелька. Показаться духовным, преданным Богу человеком за счет других. Он говорит, я отвечаю. Ну и 10 стих, тут определенная доля юмора есть. Если бы мы не медлили, то уже сходили бы 2 раза. Ну, не знаю, 2, не 2, но, очевидно, беседа эта шла не один день. Израиль, отец их, сказал им, если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли сей и отнесите в дар тому человеку несколько бальзама и несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. Возьмите и другое серебро в руки ваши, а серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр. И брата вашего возьмите, и, встав, пойдите опять к человеку тому. Я прервусь здесь на минутку, потому что 14 стих будет очень важен. Мы его прочитаем. Пока хочу заметить, что мед, фисташки, миндаль, все это у них было. У них хлеба не было. Мед, фисташки, миндаль. Какой во всем этом смысл, если нет зерна, если нет хлеба? Иисус скажет о себе «Я хлеб жизни». Он никогда не скажет «Я мед жизни», «Я фисташки жизни». Он говорит о главном. Различие между главным и второстепенным порою не столь очевидно. Ребенок, если его не направят родители, может объедаться сладкой ваты и думать, что все у него нормально. Вот один из признаков взрослости – это и есть умение отличать главное от второстепенного. И кажется, Иаков к концу жизни, или почти уже к концу жизни, этому научился. 14 стих. «Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным». Это молитва Иакова, очень краткая молитва. Он фактически доверяет все Богу. Он говорит, я не могу ничего сделать. Если уж я буду бездетным, хорошо, я готов это принять от Бога. Бог устроит все остальное. Я доверяю Ему. Помните, мы говорили вот об этом пути в связи с жизнью Иакова? Иаков, который стремился устроить все сам. Иаков, которому казалось, что он сам творец своей судьбы. Кто-то из нас, кто постарше, помнит лозунги типа «человек-творец своего счастья». Эти лозунги разбиваются об обычную повседневную жизнь. И тогда непонятно, какие же мы творцы. Иаков доверяет Богу. Он говорит, я ничего не могу сделать. Я могу только обращаться к тому, кто являлся мне, с кем я боролся, кто повредил мне бедро, я не мог уже бегать, кто являлся мне в видениях, кто направлял меня, кто порою, да, наказывал меня, но кого я знаю как милостивого и любящего, несмотря ни на что. 15 стих. «И взяли те люди дары эти, и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина, и встали, и пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа». И вот мы с вами подходим к самой вершине этого повествования. Начиная с этого стиха, это у нас 16 стих 43 главы. Вот остаток 43 главы, 44 и начало 45 главы. Это, пожалуй, самое драматичное место если не всей Библии, нет, конечно, все-таки не всей Библии, то, по крайней мере, уж книги «Бытие» — это точно. И вот эту драму мы с вами будем наблюдать в следующий раз. А пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Ну что же, у нас еще есть несколько минут, минут 15, для того, чтобы с вами поговорить, для того, чтобы вас услышать. Непростой фрагмент был сегодня, и дальше будет непростой фрагмент. Я вернусь к вопросу, который ставил в самом начале нашей программы сегодня. Чего же хочет Иосиф? Почему он так поступает? Почему он братьев вот не узнает, разыгрывает, как будто разыгрывает, или испытывает? Чего он хочет? Зачем ему это надо? И параллельный вопрос, как вы относитесь к вот этому принципу, насколько это реально, простить и отпустить. Вот что значит простить, да? Ты виноват, ты согрешил против меня. Мы, христиане, призваны прощать. Представьте себе, что человек обижал вас, оскорблял вас, или что человек не оправдал ваше доверие, причем, ну вот, вы его простили, вы ему снова доверяете, он снова не оправдывает ваше доверие. Опять простили, опять доверяете, он снова не оправдывает ваше доверие. Вот прощение 70 умножить на 7, да, 490, если, ну, конечно, это в данном случае такое просто вот иносказание, да, просто имеется в виду, что прощать много, много раз, столько, сколько надо. Вот прощение, оно в этом или как? 8-800-333-1706, наш телефон, theos.fm, наш сайт. Пишите, пожалуйста, мы ждем ваших писем, хотим читать их. В эфире радио Theos, наше мобильное приложение, и Viber, WhatsApp, плюс 7-977-850-09-96. А пока я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов, связанных с Иосифом. У нас нет свидетельств в Библии о том, чтобы Иосиф на протяжении вот этого самого своего тюремного срока, до этого своей жизни в доме Потифара, после этого своей жизни у фараона, да, вот в должности при фараоне, у нас нет оснований говорить, что Иосиф как-то вот с горечью думал о своих братьях. Ну, то есть, вот он постоянно вспоминает, вот он возвращается назад, он живет вот этим самым прошлым. И мне кажется, поспорьте, если хотите, или выскажитесь тоже по этому поводу, если хотите, это важно. Вот мне кажется, что Иосиф простил своих братьев очень рано. Я не знаю, когда это произошло. Возможно, в тюрьме, возможно, еще до тюрьмы, даже, скорее всего, до тюрьмы. Сразу, не знаю. Мы знаем и будем читать еще об этом, потом братья об этом вспомнят, что он просил, умолял их не совершать этого преступления, не бросать его в ров, не убивать его. Да, вот он молил их о том, чтобы они этого не делали. Но дальше, я думаю, все-таки есть прощение. Дело в том, что именно это прощение помогает Иосифу идти вперед. Одна из проблем непрощения заключается в том, что непрощение заставляет нас снова и снова обращаться назад, снова и снова возвращаться к какой-то старой ситуации, которая уже давно прошла, снова и снова проигрывать в себе, проигрывать внутри то, что было. Человек говорит так: «Я утром начинаю думать о том, как меня обидели». И некоторые в этом признаются, и хорошо, что признаются. Мне это в чем-то даже приятно. Вот приятно находиться в статусе жертвы. Приятно думать о том, какой я обиженный. И какие вот эти негодяи. Но дело в том, что когда мы находимся в статусе жертвы, когда мы ставим себя в такое положение, мы не можем идти дальше, мы не можем развиваться. Дело в том, что вот эта обида, это непрощение для нас, даже если мы верующий человек, рискует затмить наши отношения с Богом. Я просыпаюсь не с мыслью о Боге, осмыслю о том, что в моей жизни произошло. И вот тогда начинается серьезная проблема. Более того, когда мы говорим о прощении, мы понимаем, что Бог простил нас, а мы гораздо более виновны были перед Ним, чем перед с людьми, чем кто-то может быть виновным перед нами. И Бог все равно, несмотря на это, простил нас. И еще одна мысль, связанная с этим же, и опять-таки об Иосифе. Братья Иосифа на первом этапе, конечно, не заслуживали прощения. Иногда говорят, прощение нужно сначала заслужить. Это глупость. Если бы его можно было заслужить, это была бы зарплата. Заработать. Ты заработай прощение. Не-не-не, вот зарабатываю я зарплату. Если я прихожу на работу, там, не знаю, месяц работаю, потом мне говорят, начальник говорит, слушай, мы тебе дарим деньги. Я скажу, какой-то дар, я ради этого подарка работал целый месяц, это перестает быть подарком, это уже зарплата. Так вот, прощение — это дар, а не зарплата. И поэтому, вот по этой самой причине, рассуждение о том, что вот ты должен заслужить мое прощение изменившимся поведением, например, это не так. Прощение нужно нам настолько же, а может быть и больше, чем тому, кого мы прощаем. Это один момент, это одна грань, одна сторона. Но есть и другая сторона. Вот кроме прощения, есть еще и доверие. Я простил тебя, но и для твоего блага, и для моего блага. Вот я считаю, что нам с тобой пересекаться не стоит. Или, если стоит, то вот стоит поставить границы в этом общении, в этом пересечении. До того момента, пока я не увижу, что ты готов к полному восстановлению наших отношений. Смотрите, это очень тонкая грань. И опять-таки, как-то сегодня очень тихо, друзья. Я не знаю, либо нас никто сегодня не слушает, либо очень внимательно слушаете. Потому что грань-то на самом деле вот в чем. Простить — это значит сказать, да, я не держу на тебя обиды. Если обида и была, я отдаю эту обиду Господу. Я прошу Его, чтобы Он с моим сердцем работал. То есть если возникает мысль подумать о том, вот как там меня обидели или еще что-то вот в этом плане, вместо этого я обращаюсь к Богу и говорю, Боже, вот сделай что-нибудь со мной. Да? Я так больше не хочу. Я не хочу вот этим прошлым жить. Я не хочу этим прошлым питаться. Я не хочу этим прошлым травиться. Потому что, конечно, это не питание, а отрава. Вот с прощением. А дальше вопрос. Можем ли мы после этого восстановить наши отношения? Можем ли мы с тобой после этого общаться? Вот если да, тогда хорошо, тогда мы будем делать шаги, я буду делать со своей стороны определенные шаги к тебе. Если нет, ну тогда уж извини. Вот какое-то время должно будет пройти. Теперь смотрите, что делает Иосиф. И мы с вами это еще увидим тоже в следующих главах. К нему приходят братья, и он их очень внимательно слушает. И они говорят, нас 12 сыновей, и про самого Иосифа они говорят, одного не стало. В других переводах одного нет. И у Иосифа вопрос. Вот, братья дорогие, вы внутри изменились? В вас, с вами что-то произошло или нет? Вы говорите о том, что не стало. Да, конечно, понятно, вы не будете каждому встречному, поперечному говорить о том, что вы избавились от брата. Понятно. Но вот настоящее раскаяние у вас уже есть. И вот тут как раз та тонкая грань, о которой я говорил и которую показывает здесь Священное Писание. А прощение пришло еще до того, как Иосиф увидел у братьев следы или плоды раскаяния. До этого Иосиф со своей стороны уже готов их простить. Но вот восстановление отношений, восстановление связи, возможно, тогда, когда эти плоды раскаяния будут. Так и Бог, между прочим. Он нас готов простить с самого начала, когда мы были еще грешниками «Иисус умер за нас». Читаем мы. Бог доказывает нам, свою любовь к нам доказывает тем, что когда мы еще были грешниками, Иисус умер за нас. Вот Он не ожидал, что мы изменимся, прежде чем предложить нам прощение. Он сделал первый шаг. А вот дальше уже начинается во многом наша реакция. Что мы по этому поводу будем делать? Будем меняться или нет? Также и в межчеловеческих отношениях. Иногда может наступить такой порочный круг, когда я не меняюсь, потому что я не верю, что ты меня можешь простить. Какой мне смысл меняться, если я не понимаю, простишь ты меня или нет? Ты меня не прощаешь, потому что не видишь во мне изменений. И каждый из нас застрял вот на этом этапе. Вот, собственно говоря, дальше мы двинуться не можем. Теперь библейский выход из этого порочного круга, который, собственно говоря, книга «Бытия» нам здесь и показывает, и открывает. Иосиф готов принять братьев, Иосиф готов проявить доброту к братьям, милость к братьям, независимо ни от чего. А вот дальше уже их реакция. Я как-то уже говорил вам об этом, повторюсь в данном случае. Я считаю, что в случае ссоры первый шаг к примирению делает тот, кто отличается большей духовной зрелостью. Вот не тот, кто виноват, или не тот, кто не виноват, а тот, кто более духовно зрел, кто не будет говорить, вот я хочу отстаивать свои интересы. Он понимает, что на самом деле примирение — это гораздо больше, чем наши интересы. Вот такой человек сделает первый шаг к примирению. А дальше уже ответ, определенный ответ другой стороны. Но потом Иосиф сделает еще один удивительный шаг. Мы об этом еще будем говорить в следующий раз. Помните, когда он подбросит свою чашу в мешок Вениамина. И начинают братьев обвинять, причем обвинять незаслуженно. Они тут ни при чем. Они не знали, что происходит. Чаша была подброшена. И многие христиане, и не только христиане, задаются вопросом, зачем Иосиф таким образом их разыгрывает? Зачем ему надо было устраивать весь этот спектакль? Зачем подбрасывать было чашу? А один из ответов. Будут ли братья пытаться оправдываться? Или они все-таки согласятся, что в их жизни что-то очень и очень серьезно не так? Понимаете, по нашей с вами греховной природе мы все хотим оправдываться. Я хочу доказать, что я прав. Бог дает нам возможность сказать, да, я не прав. И в этом тоже есть огромная сила. Простить или отпустить, пишет Денис, но все же дело в эмоциях. Как говорят, я-то простил, но осадок остался. Вот что с ним делать? С этим осадком, как избавиться от него. Слушайте, Денис, Иосиф очень эмоциональный человек. Может ли мужчина плакать? Еще как. Иосиф, второй человек в Египте, один из патриархов Израиля. Он плакал, и плакал знатно. Мы с вами об этом будем читать. Выл так, что весь Египет услышал. Но при этом он также умел сдерживать свои эмоции. Помните, первая встреча с братьями, он отошел в сторону. Он не хотел, чтобы они это увидели. И вот смотрите, полминуты буквально осталось. Он направлял свои эмоции, но не пытался полностью от них избавиться. Тут важная тема, очень важная тема, Денис. Вот некоторые скажут, забей на все, в смысле забей и эмоции куда-то подальше. Если долго забивать, они прорвутся в ненужном русле. Иосиф имеет эмоции, он их направляет. Нам Бог дал и эмоции, и возможность их направлять. Кстати, в следующий раз поговорим об этом. Программа «По страницам Библии», Ян Латышинский, Олег Шевкун. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии» продолжение следует.